Продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. Импровизированная студия «Радио Спутник» находится на полях второго международного алтаистического форума, который проходит в Барнауле и Алтайском крае, и городе Горно-Алтайск, Республики Алтай. Сегодня у нас в гостях в нашей студии программы «Особый акцент» находится директор Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Иван Назаров. Приветствую вас.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Я, наверное, поясню сначала нашим радиослушателям. Иван буквально недавно вернулся из Кыргызстана, где он провел замечательную экспедицию. И первый мой вопрос, наверное, будет касаться именно этого исследования. Ну, сначала идею, а потом уже прохождение и результаты этой экспедиции.
Да, вот в рамках реализации большого проекта, который Алтайский государственный университет реализует при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект так называется «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая», одним из, наверное, ключевых научных мероприятий этого года стало международная этнографическая экспедиция. Мы ее назвали «Большой Алтай» и провели ее в этом году в Кыргызстане совместно с нашими коллегами, учеными, этнографами из различных организаций Кыргызстана. Собственно, почему это было важно, да? Зачем нужна была эта экспедиция? На мой взгляд, за последние 30 лет науки в России и в Кыргызстане развивались своими дорогами, своими путями. Выработались особые языки описания, особые языки науки. И для интеграции, для выработки такого, скажем, языка общего понимания, важно было нам совместно собраться, совместно провести исследования, поработать над общими темами, чтобы понять, а как же мы, россияне или кыргызстанцы, изучаем одни и те же объекты традиционной культуры кочевников. Второй очень важный момент, конечно, это необходимость интеграции научной. Все-таки за эти 30 лет наши российские исследователи, кыргызстанские исследователи привыкли, ну, скажем так, вариться в собственном соку. И чтобы преодолеть вот такую определенную изолированность, нужна была такая мощная подпитка для интеграции. Вот эта экспедиция, она заставила нас вместе работать, забыть о своих каких-то темах и вместе работать над общим проектом, способствовать интеграции. Ну и третий важный момент, его нельзя не отметить, это то, что мы избрали темой для своего исследования поиск алтайско-кыргызских этнографических параллелей. Вот все-таки этнография – это предельно широкий, на мой взгляд, круг проблем, которые можно исследовать сегодня. Вот, но с точки зрения конкретизации каких-то задач, необходимо было выбрать узкий спектр проблем, и мы решили посмотреть на то, как в современной традиционной кыргызской культуре элементы отражаются этнические, связывающие ее с культурой алтайцев, прародиной кыргызов. И вот эта тема, она стала центральной. Мы в нашем экспедиционном отряде собрали 20 специалистов, 20 этнографов из разных регионов Кыргызстана, которые по своим темам, связанным с хозяйством, с юртой, одеждой, пищей, работали и выявляли вот эти параллели. Итогом вот такой работы, как мы думаем, станет обобщающая монография, книга, в которой мы коллективным трудом попытаемся выявить вот эти алтайско-кыргызские этнографические параллели. Ну, собственно, почему они возникли, эти параллели, это ясно. Да? Это связано с тем, что в прошлом кыргызы и алтайцы являлись одной этноисторической общностью. Здесь, на Алтае, кыргызы на какой-то момент, на несколько столетий приобрели свою прародину, жили здесь. И отсюда далее они перекочевали, переместились в пределы Тяньшаня, захватив с собой какой-то багаж этнокультурного опыта. Вот поразительно, что сегодня, несмотря на глобализацию, на меняющийся мир, традиционная культура и кыргызская, и алтайская, она сохраняется. И мы можем увидеть, сравнивая вот эти явления в части, ну, допустим, хозяйства или одежды или материальной культуры шире, да, так сказать, пищи, жилища, мы можем увидеть эти параллели и сказать, что действительно связь, этнокультурная связь между кыргызами и алтайцами – это не надуманный продукт, это часть исторического опыта, который вместе с кочевниками, древними кочевниками переселились с Алтая на Тянь-Шань, перенесли с собой этот опыт, воспроизвели его там и сегодня считают частью своей культуры.
Вот вы знаете, этноним, точнее, Алтай, название Алтай, оно созвучно с нашим Алато.
Безусловно, в основе и кыргызской, и алтайской лексики лежат тюркские топонимы, которые уходят корнями, скорее всего, в более глубокое прошлое, прошлое тюрко-монгольской общности. Известно, что Алтай – сложный топоним, который, ну, чаще всего объясняется через монгольские термины, связанные с золотыми горами. Ну, есть и другой термин – пестрые горы.
Алато.
Да.
У нас пестрые горы,
да. Вот, действительно, я своими глазами видел, что значительные районы Тяньшаня и летом, и осенью – это пестрые горы. Вот, и вот эта составляющая в названии этого региона, она, наверное, тоже имеет под собой место – Алато.
Вот, вы знаете, я съездил в Горно-Алтайск, посмотрел на предгорье, посмотрел на горы, они тоже являются пестрыми. Посмотрите, там буйство красок от глубокого черного до ярко-зеленого. И сейчас осень, там и деревья прям золотом блестят, как говорится. То есть все то же самое и в Кыргызстане.
Ну, мне тоже бросилось в глаза такое сходство, прежде всего природно-географическое, климатическое сходство наших алтайских просторов и просторов Тяньшаня. Иногда меня посещала мысль, когда вот в рамках экспедиции мы путешествовали по Кыргызстану, что как будто я нахожусь дома, на родине, в Алтае, потому что очень знакомые места, очень знакомые склоны. Ну, это опять-таки близость горного ландшафта, горной местности и климата, прежде всего.
Кыргызы, когда уходили с Алтая, они нашли себе то же самое место.
Я думаю, да, что это очень важный фактор. Мы его часто встречаем в рамках изучения миграционных потоков в древности и в современности. Люди, переселяясь на новые территории, стараются найти для себя места, похожие на место выхода, на материнское место. Ну, вот если такую параллель провести, уже абстрагируясь от тюрко-монгольского мира, у нас на территории Алтайского края третьей по численности этнической группы являются украинцы, вот, которые в начале 20 века в рамках Столыпинской реформы переселились на Алтай. Ну, мы знаем, что Украина – это степные районы, большая части степные, лесостепные районы. Ну вот и переселяясь с Украины сюда на Алтай, они подыскивали себе районы, сходные с территории выхода. И сегодня мы знаем, что главными украинскими районами на территории Алтая являются степные районы. Волчихинский, Родинский район. То есть это часть такой хозяйственной адаптации, то есть проще свою модель хозяйства перенести на новое место, туда, где сходные природные условия. Но и это еще и часть и психологической адаптации. Проще всего переселиться в ту территорию, которая напоминает мою родину. Поэтому наверняка и в древности кыргызы,
чтобы не было тоски,
конечно, переселяясь на новое место, ну, в частности, на территорию современного Кыргызстана, в Тяньшань, нашли для себя абсолютно сходные с Алтаем ландшафты, склоны, горы, реки, похожие на Алтай. Поэтому неудивительно, что и там, и здесь они чувствуют себя одинаково хорошо. Это и тоже их родина.
Ну, давайте, наверное, поговорим, опять вернемся к нашей экспедиции. Где она проходила? И
да, вот когда мы планировали нашу экспедицию, это было летом этого года, мы с нашими коллегами, кыргызстанскими учеными, встречались и обсуждали возможные маршруты. Учитывая сжатость сроков реализации проекта, мы все-таки решили сконцентрироваться на работе в тех местах, которые отражали бы действительно кыргызскую традиционную культуру, где она в чистом виде, вот в скотоводческой основе сохранилась. Это в основном северные районы, это Иссык-Кульская и Нарынские области. В идеале, конечно, нам хотелось охватить весь Кыргызстан, но...
То есть и юг.
И юг тоже, но... Опять-таки повторюсь, сжатость сроков 2 недели не позволяла нам это все объехать. Но мы решили немножко вот так комплексно подойти к этой теме. И да, мы основную часть работ провели в северных областях республики. Иссык-Кульская область, Нарынская область, которые сейчас являются такими центрами, эпицентрами скотоводческой деятельности, где сохраняется в большей степени элементы традиционной, да, уклад традиционной кыргызской культуры. Но вместе с тем в наш отряд экспедиционный мы включили наших коллег, этнографов из других регионов, в том числе из юга республики, из Баткена, Соши, Джалабада. Коллеги приехали, включились в работу. И
они дополнили.
Конечно, да, 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 разумеется. Они смогли не только дополнить, но многие из них впервые оказались на севере. И я считаю это очень большим таким достижением нашей экспедиции, то, что мы смогли не только вот интегрировать международные связи, но и внутрикиргызские связи тоже научные, дав возможность коллегам с юга, которые в основном проживают в земледельческой зоне, увидеть скотоводческую культуру в чистом виде, вместе с нами проехаться, посмотреть. Мы проработали 10 дней, чуть больше 10 дней, посетили 9 населенных пунктов, проделав маршрут в общей сложности 2000 километров. Вот. Наш маршрут, он охватил практически все побережье жемчужины Кыргызстана, озера Иссык-Куль. Далее мы спустились на юг, в Нарынскую область. Вот. Мы поработали в Атбашах, мы поработали в Карасу, это тоже Атбашинский район. И вот такой еще одной, наверное, изюминкой нашей экспедиции стала работа в высокогорном Джайлоу-Сонколь. Озеро Сонколь, и там же Джайлоу-Сонколь. Вот, в общем-то, мы успели застать последних пастухов, которые оттуда съезжали, зафиксировали вот этот ритм кочевой. Это очень важно, потому что в чистом виде скотоводческая культура только в высокогорных пастбищах сохраняется. Ну, в частности, вот в этом летнем Джайло. Вот. И на основе изучения этого ритма мы поняли специфику прежде всего годичного ритма кочевания. То, что люди буквально на 2-3-4 месяца только поднимаются в горы. Это вертикальная модель скотоводство, в горы поднимается на альпийские луга для выпаса скота, и вот получается уже поздней осенью, когда трава заканчивается, они спускают скот вниз с верхних пастбищ на нижние пастбища.
Но, на зимовке, да.
Да, на зимовке. Вместе с тем, вот этот ритм, он показывает нам, что он очень устойчивый. В высокогорьях озеро Сонколь, это 3000 с лишним метров над уровнем моря, никаких других форм материальной культуры не может быть, кроме традиционной. Они не выдерживают конкуренции, ну, например, как жилище, не выдерживают конкуренции с традиционной юртой. И сейчас, и в прошлом, и еще 100 лет назад, и я думаю, что в будущем, еще на 100 лет вперед, только юрта сможет быть основным жилищем там. Поэтому вот гарантия сохранности традиционной кыргызской культуры, которую мы хотели изучать, которую мы изучали, она связана именно с тем, что здесь, в высокогорьях, связанных с традиционным способом жизнедеятельности, люди воспроизводят именно традиционные, архаичные формы культуры. Нигде в другом месте в таком виде это вряд ли возможно в
Кыргызстане. Вот нашим радиослушателям, как бы это не ново, единственное, что, может быть, вы осматриваете это все с научной точки зрения. А как на Алтае? Ну, вот, я бы лично хотел тоже узнать. Я думаю, что наши друзья, те, кто нас слышит сейчас в эфире, Есть ли сходство с укладом жизни алтайским? Раз мы уже говорим, что это единый народ.
Безусловно, сходство определенное есть. И они связаны прежде всего с основой хозяйства, со скотоводческой основой. И здесь, на Алтае, и прежде всего в Южном Алтае, и на Тяньшане мы увидим очень много сходства прежде всего в системе хозяйства жизнеобеспечения. То есть это вертикальная модель скотоводства. Различия могут быть только в составе стада. Все-таки нужно понимать, что на территории Алтая она значительно компактнее и меньше по численности алтайская общность по отношению к кыргызам. Эти формы хозяйства будут иметь более ограниченный формат. На том же Джайло-Сунколь в течение года могут, по разным подсчетам, выпасаться до 5 миллионов голов скота в год. Вот этот промежуток времени. Но мы не забываем, что численность кыргызов больше все-таки, чем алтайцев. Вот. И ландшафт, вмещающий ландшафт Алтая, он меньше, чем ландшафт Тяньшань. Поэтому здесь, конечно, мы увидим разницу в составе стада. То есть, конечно, будет во многом напоминать нам система хозяйства кыргызско-алтайскую. Вот, это и мелкорогатый скот, и лошади. Вот. Но, например, у кыргызов сейчас большую популярность получает разведение осликов.
И, особенно на юге.
Да, и особенно на юге, и на Сунколе тоже я очень много ишаков видел. Вот, на Алтае этого нет. В общем-то, это интересный феномен, над ним тоже нужно поработать.
Он используется как хищное животное,
да. И вот по оценке современных скотоводов кыргызских, ослик более вынослив, менее прожорлив, он способен, так сказать, добывать себе пищу из-под снега, и в то же время он в силу своего веса меньше наносит ущерба экологии. Все-таки лошадь, наступая на почву своими копытами, особенно если это подкованная лошадь, нарушает дерновой слой, наносит ущерб. Ослик этого не делает. Да, и в этом смысле...
Поэтому он больше поднимает груза.
Да, и в этом смысле в современном хозяйстве, наверное, вот оправдано с экологической точки зрения преобладание или более широкое использование осликов. На Алтае этого пока нет. Вот. В то же время мы видели в Кыргызстане большие стада яков, крупный рогатый скот.
Особенно в Нарынской
области. Особенно в Нарынской области, да. Яки, составляя едва ли не там значительную часть стада, здесь же на Алтае имеет значение только в самых высокогорных районах, в Кушагачском, например, районе, где они могут и зимой, в том числе в суровые морозы, находиться на подножном корме. Определенные элементы мы увидим сходные и в материальной культуре. Это и одежда, прежде всего, распашная одежда, теплые шубы, тон, штаны, способные, так сказать, удобно сидеть верхом на коне. Вот. Будут различия определенные в жилище. Все-таки в Кыргызстане юрта и сейчас является едва ли не главным, наверное, жилищем кочевников, да и оседлого населения.
У нас он еще имеет, может быть, сакральные какие-то вещи, особенно на похоронах у нас используется, это на тоях, юбилеях, праздниках.
Да, я часто видел и в городской среде, в городе, в Бишкеке, и в других городах, в Нарыне, например, юрты ставят на свадьбу, внутри дома или на похороны. В этом смысле чистота использования традиционно вот этого жилища, юрты, она делает этот элемент очень устойчивым, значимым. Но не будем забывать, что все-таки Алтай – это более северная территория, более суровая. И здесь, наряду с тем, что юрта в прошлом известна была нашим кочевникам-скотоводам, тип ее немножко отличается от кыргызского, более...
Кстати, я видел здесь деревянную юрту,
да,
сделанную из срубов.
Сруба, да, вот все-таки большее распространение получало срубное жилище. Сруб по своему типу контуру, напоминающий юрту, Вот, в прямом смысле слова юрты такое жилище нельзя назвать. Юрты мы все-таки называем разборное жилище. Это срубное жилище, там восьмиугольной конструкции, напоминающий юрта, в целом обеспечивал тепло в условиях в наших широтах. Ну, в общем-то, интересно, что древние строители, плотники, пытаясь выработать какой-то определенный тип жилища, более удобное для данной местности, взяли за основу все-таки юрту. И сруб этот восьмиугольный, они приближают именно к кругу, к юрте.
Знаете, я на полях форума с одним ученым, как раз мы обсуждали эту тему, и он высказал мнение такое, что в Кыргызстане, кстати, есть переходная модель от юрты к домам. То есть, когда кыргызы становились уже оседлыми, есть такой момент, что первые дома, вот эта вот переходная модель от юрты к домам, тоже были вот такие срубы, были даже некоторые глиняные, так скажем, элементы, да, чтобы... Но форма была круглая, и открывали тундук, ставили очаг в середине, и он грел, соответственно, дым уходил, и все... Технологически все то же самое, но это была такая вот, как вы говорите, сруб.
Ну, действительно, здесь...
Его брали, вот эту технологию изготовления из дерева, брали у русских, которые переселялись на территорию Кыргызстана.
Ну, это известный способ подражания, да, то есть люди пытаются в более... Когда у них появляются новые строительные материалы, использовать древние техники, конструируя новое жилище... с новыми материалами, но по старым правилам. Это общее правило.
Вот, вы знаете, я видел у племени Наваха, тоже у меня интервью было с ученым, она филолог, которая много лет работала в США, и она изучала вот некоторые племена, у которых есть очень много похожих тюркских слов. И они и по смыслу, и по звучанию, и по фонетике. Вот. И там она увидела юрту глиняную. Мазанку, но она тоже форма юрты, также есть входная как бы часть, есть тундук и так далее.
Ну вот интересно, что и сейчас в рамках нашей экспедиции в деревне Кызылту, которая славится производством юрт, это один из таких ремесленных центров страны, я не побоюсь даже сказать, наверное, мира по производству юрт, мы можем встретить юрты для приема гостей. Тут такой стилизованный вариант, сделанный целиком из глины. Вот для меня это тоже было откровением. То есть, ну, если эта деревня делает исключительно юрты войлочные, почему нельзя было сделать для гостей войлочную? Наверное, обстоятельства заставляют их делать более долговременные, более удобные, более теплые юрты из глины, мазанки такие, да, из самана или как его еще назвать. Это тоже показатель, гибкости традиционной культуры, да, гибкости технологии. Все-таки юрта в своем объеме имеет ограниченный формат. То есть можно сделать малую походную юрту, можно сделать обычную юрту, можно сделать большую гостевую, праздничную юрту, но супер юрту для приема большого числа гостей вряд ли это можно сделать. Поэтому ее заменяют вот такие формы, ну, гибридные, но в то же время имеющие основание в традиционной культуре, жилище, сделанное из глины, полностью из глины.
Вы знаете, когда проходило в Кыргызстане празднование тысячелетия Пасманаса, в Аше была построена трехэтажная юрта.
Ну, это да, это, наверное, уже такая современность, да. Но я думаю, что наверняка при строительстве этой юрты все равно использовались какие-то традиционные технологии строительства. И мы могли увидеть там элементы традиционной строительной кыргызской технологии. Вот я хочу еще раз подчеркнуть, что этнография, как наука, она, собственно, изучает не только отжившее прошлое. Вот есть такой стереотип, что этнография – это наука о бабушкиных сундуках. Ну, вот мы приехали в деревню. Да, бабушка открыла свой сундук, достала оттуда свои какие-то старые платья. Вот этой этнографии нет, ничего подобного. Этнография отвечает на главный вопрос – а как живет человек? И вот приехав сейчас в экспедицию, мы старались ответить на вопрос, а как живут современные кыргызы? Вот через изучение ремесел, через традиционную пищу, через костюм, через медицину, через другие элементы культуры. И тут, конечно, важно понять, что этнография для нас очень, в этнографии очень важна проверяемость, достоверность сведений. Мы стараемся получить очень много фактов для того, чтобы понять, а действительно это так или нет. Но
доказательная база.
Да, да, верификация должна быть сведений. Но в то же время мы понимаем, что зачастую этнография – это мир конкретного человека, мир собеседника, которого я встретил, через которого я познаю эту культуру. И вот я рад, что на протяжении этих 10 дней мы встречали очень грамотных, очень компетентных собеседников в разных населенных пунктах и в Иссык-Кульской области, и в Нарынской области, которые могли рассказать, глубиной рассказать о своей культуре, показать способы изготовления юрты, способы изготовления шердаков, алакиисов, или стать экспертами в области этнических генеалогий Сен-Жере, вот, или в области народной медицины. И вот я рад, что сейчас еще в Кыргызстане есть люди, есть специалисты, старики и бабушки, да, которые помнят и могут это рассказать. Ведь на самом деле во многом успех экспедиции связан с тем, что мы найдем какого-то авторитетного человека, эксперта в этой области. И мы таких экспертов очень много нашли.
Я предлагаю сейчас прерваться на волнах радио «Спутник», выпуск новостей. А далее мы продолжим. Не переключайтесь, я надеюсь, что эта тема вас глубоко затронула. Продолжаем наш эфир. Это программа «Особый акцент». Я Талабек Рускулов. Сегодня у нас в гостях заведующий директор Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Иван Назаров. Мы говорим о экспедиции, которую провел Алтайгу в Кыргызстане, об этнографической экспедиции. В первой части программы мы выяснили, точнее, научно обоснованную доказанность схожести алтайских и кыргызских народов на этнографическом уровне, я так понимаю, да?
Да?
Есть ученые, которые занимаются генетикой, есть, которые занимаются раскопками, а здесь этнография, это то, что ближе к нам, то есть наш повседневный быт, уклад.
Да, вот одна из задач экспедиции – это поиск этнокультурных параллелей. Все-таки мы знали о том, что кыргызы в прошлом в рамках своей этнической истории имели свое место жительства Алтай. С Алтая переселились на Тяньшань и сохранили в своей этноисторической памяти вот этот феномен. И лично для меня было открытием, например, когда на Джайлу-Сонколь, куда мы попали вот буквально в самый последний момент отъезда последних кочевников оттуда, хозяин стойбища, увидев меня, спросил: «Откуда ты?» Я ему говорю: «Я из Барнаула, я из Алтая». И он радостно такой вот, воодушевленно говорит: «А, так ты кыргыз?» А я ему говорю: «Да нет, я не кыргыз, я русский, я вот из Барнаула, с Алтая». Он говорит: «Нет, нет, Алтай и Кыргызстан – это одно и то же, мы с вами один и тот же народ». То есть, и вот для меня в тот момент дошло осознание, что у простого пастуха на Джайлу-Сонколь существует представление о том, что все люди, которые живут и на Алтае, и в Кыргызстане, это одни и те же люди, потому что они в прошлом были все вместе, едины. Это доказательство того, что действительно и сегодня для кыргызов, современных кыргызов, Алтай осмысляется как одна из родин. Вот. Это одна из задач нашего проекта была показать. И я считаю, что вот этот пример, случайно всплывший в такой в шутливой беседе с пастухом, он показал, что и сейчас вот эти представления, исторические представления, очень значимы для людей. Это, наверное, говорит или подчеркивает значимость, важность нашей экспедиции. Несмотря на то, что мы живем в разных странах, говорим на разных языках, Ну, на самом деле в Кыргызстане очень много говорят на русском языке, поэтому нас там понимают. Несмотря на это, мы все-таки очень близкие люди, очень близкий народ. Наша экспедиция не случайно названа международная. То есть два народа между народами, да, два народа изучают один объект, изучают культуру кыргызов. И вот сейчас уже постфактум, так я смотрю, экспедиция — это своего рода мостик, который позволил дополнительно связать наши страны, наши культуры, показать доступными словами, языком описания, насколько своеобразная, но в то же время очень понятная культура кыргызов для россиян, для нас. Ведь долгое время для нас образ Кыргызстана формировался через какие-то стереотипы, связанные с миграцией, трудовой миграцией, да, то есть с какими-то моментами, которые, ну, вольно или невольно приобретают какой-то негативный момент, акцент такой. Но если убрать вот этот момент миграционный, а перенестись непосредственно в эпицентр кыргызской культуры, в сам Кыргызстан, в эти деревни, посмотреть, как живут люди, мы видим, они живут так же, как и мы. Их волнуют те же самые проблемы. Иногда для того, чтобы переключиться, в этнографии есть такой момент, нужно менять методики, уйти от какой-то яркой канвы. Ну, допустим, вот есть яркий момент, это, допустим, изготовление шердака. Очень красивый ковер, да, войлочный. Вот, можно на этом застрять и упустить все остальное. Я иногда это выключал и просто выходил во двор, выходил в огород. И когда ты уходишь в огород этого дома, выпадаешь из поля влияния хозяина, ты видишь, а как же на самом деле живет этот человек? Потому что огород все тебе о нем расскажет. Он тебе расскажет о том, что вот стоят яблони, вот стоят сливы, вот стоят гура кизяка, которыми он будет топить свою печь. Вот кошка маленькая, да, которая с ним рядом тут, вот собака. Вот. И ты через вот такие сюжеты понимаешь настоящую жизнь. Не показную, а настоящую. И ты понимаешь, что она точно такая же жизнь, как и у нас в России. Нас волнуют точно такие же проблемы. Чем топить зимой печь? Как хранить яблоки? Как это животное твое домашнее с тобой общается? Ну, а кошка, она нужна, и собака тоже нужна, да, вот в этой жизни. Поэтому я считаю, что экспедиция и как мы будем о ней дальше рассказывать, это такой мостик, который позволит нам друг на друга посмотреть знакомыми глазами, увидеть общее, понять, что мы одинаковые. Да, мы разные, но многое в нас одинаковое.
Вот раз вы заговорили о, вот как сказал этот пастух, да, независимо, что ты русский, ты все равно кыргыз. Вот. Интеграция российского народа и кыргызского народа, ну, происшедшие после, еще наши предки писали Екатерине о том, что мы вошли в состав Российской Федерации, потом был и царский период, тоже разные моменты, да, и негативные, и позитивные, был советский период, тоже с различными взлетами и падениями, да, вот сейчас и так называемый период независимости, но все равно культурно мы интегрированы. И если взять более древний исторический период, то те же кочевники Алтая, они, ну, половцы, да, как называли их русские, это же, на самом деле, это были разные племена кочевников, пришедшие с поль, с полей, со степей. Они сильно взаимодействовали с русским народом, и там можно тоже находить очень много общностей, как говорят в известной пословице: «Поскреби любого русского, найдешь татарина», то есть тюрка.
Ну, действительно, нельзя воспринимать этнографический процесс, процесс развития народа как односторонний, что вот кто-то там чего-то, кого-то завоевал, поглощал, насаждал свою культуру. Нет, безусловно, было и обратное влияние. И во многом этнокультурное взаимодействие связано как раз с тем, что малые народы, даже очень малые, поглощаемые большими, они оставляют большой след через пищу, через какие-то другие материальные культуры, через духовные моменты, через пословицы, поговорки и так далее. В этом суть этнической истории всего человечества, взаимное обогащение. И я считаю, что на протяжении и 19 века, когда шло активное проникновение русского государства в Центральной Азии. И в течение всего 20 века, когда, в общем-то, было построение единого советского государства, было взаимное обогащение, не только насаждение или там распространение каких-то русских или там условно говоря восточнославянских или европейских ценностей, но и обратное тоже было влияние. Важно понять его, это влияние, насколько оно значимо сегодня для нас. Мы вот в рамках нашей экспедиции все-таки, я еще раз подчеркну, не только изучали какие-то, вот вы знаете, какие-то архаические моменты, мы все-таки пытались, это особенность современной антропологии, выявлять и такие элементы, которые особо значимы сегодня. Особо значимы сегодня. Какую роль они несут сейчас? Вот эти традиционные элементы, возрождаемые или воспроизводимые. Вот интересно, что, например, в Атбашинском районе, где мы работали, там, ну, это один из таких центров скотоводства Кыргызстана. Да. Очень много голов мелкого рогатого скота, очень много шерсти. Ну, и не случайно там очень много таких небольших ремесленных центров, цехов, которые перерабатывают эту шерсть, из нее делают войлоки, кошмы и так далее. Ну, вполне привычные для
одежду,
для кочевого образа жизни элементы. Но для меня лично было откровением, что здесь же на основе этого войлока и шерсти местные мастерицы начали изготавливать куклы, современные куклы, вообще потрясающие куклы. И если взять как бы вот традиционную куклу кыргызскую, а как и в русской культуре, это некая обезличенная такая модель без лица, да, то есть мальчик или девочка, сложно понять, но вот некие формы определенные есть. То здесь наоборот глубокая проработка черт лица, улыбок, настроения. И причем это сделано на высоком художественном уровне людьми, которые ранее не имели этого специального образования. Они вкладывают в эти куклы какие-то качества. Ну, особая кукла, допустим, это кукла доброты, а это кукла благополучия, это кукла путешествий. То есть, если я турист покупаю, я вроде как себе обеспечиваю путешествие. То есть, получается, что в рамках традиционной культуры формируется новый тренд изготовления каких-то новых элементов на основе традиционных.
Далеко ходить не надо. Вот ты сейчас пришел в Чапане, да, он тоже сделан из натуральных материалов, смотри, прошит. Здесь и велюр, здесь и узоры, здесь мягкая подложка и грубый верх. Да, ну, очень удобно, я так понимаю.
Да, с одной стороны, элементы традиционности, проникая в современность, способствуют сохранению традиции, но в то же время получают новое звучание. И этнология должна вот это изучать. Не только бабушки на сундуке, а как сейчас смотрят на это все современные люди, современные кыргызы, какую роль для них это играет. Тоже вот очень интересный феномен Кызылту, деревня, где изготавливают юрты. Она известна на весь мир. Мы в ней очень хорошо поработали. Как раз перед нашим визитом, перед работой нашей экспедиции, в эту деревню поступил заказ, ну, по-моему, на 15 юрт. Это большой заказ. И буквально вся деревня ожила, закипела. В каждом доме началось что-то делать. Здесь очень важно подчеркнуть, что это некий ремесленный цех, такая конгломерация. Не обязательно один дом, одна юрта. Там мог...
Артель, давайте.
Да, артель, да. То есть там... Да, то есть могут одну юрту сделать в трех или в четырех домах. Но важна кооперация. Как, важно понять, как они между собой распределяют этот заказ. Кто-то делает тундуки, кто-то делает решетки, кто-то делает циновки и так далее. И смотрите, ведь в прошлом же не было такого. В прошлом в рамках каждой семьи, каждой, там, каждого стойбища могли сделать такую юрту. Сейчас Кызылту деревня стала эпицентром такого производства. Почему вдруг именно здесь возникает такой центр? Здесь концентрация лучших мастеров по дереву, по войлоку, по шерсти, по циновкам и так далее. И еще один важный момент. Все-таки это социальная организация, этого производства. А как? Как? Почему происходит распределение вот этого заказа 15 юрт между всеми жителями? Вот я думаю, что на перспективу вот мы выявили такую интересную тему. Деревня Кызылту должна стать объектом отдельного этнографического изучения, комплексного изучения и археологов, и этнологов, и культурологов, и социологов, и так далее. Вот этнография должна связывать прошлое с современным, современностью, прошлое с современностью. И я думаю, что наша экспедиция – это как раз тот пример, когда мы, увидев какие-то архаичные формы культуры, кыргызской культуры, сопоставив их с алтайской культурой, попытались показать их значимость, их роль в современной жизни. Вот это еще одна из заслуг.
А вот есть примеры, о которых вы увидели в Кыргызстане, такой коллаборации, да, с современности с этникой? Есть ли такие примеры на Алтае? Ну, я видел, что здесь сильно развит туризм, да, есть где погулять, посмотреть и так далее. Там очень много товаров из дерева, там вот эти моральи панты и так далее. Но вот такого вот этнического, как у нас, модели бизнеса или, я не знаю, какой-то коллаборации.
Но я все-таки думаю, что Кыргызстан – это одно из явных исключений на современном постсоветском пространстве, где традиционная культура, этника играет большую роль все-таки в Казахстане, не в России, не у нас на Алтае здесь. Такого масштаба производства традиционных элементов культуры, в том числе и на рынок, на туристический рынок, я не увидел. Вот. Все-таки...
То есть, возможно, и перенять этой модели?
Я думаю, да. Я думаю, что для нас в какой-то мере Кыргызстан на ближайшее время может стать такой школой, школой этники в плане туризма, в плане...
Я не зря задал этот вопрос, да, вот, прошу прощения, я пошел на базар, ну, рынок, по-вашему, да, пошел на базар маленький такой импровизированный, где продают всякие сувенирные продукции. Я говорю, есть у вас сережки этнические? Вот, я хотел дочке купить, чтобы вот это с Алтая привезенное так украшение. А нету, не увидел, нету узоров, нету какой-то... Были какие-то деревянные, какие-то из каменьев подвески на кожаных шнурах, но вот сережек не нашел.
Ну, все-таки тут нужно понимать, что все-таки Россия, ну и в том числе Алтайский край и Республика Алтай в рамках советского периода испытали гораздо больше последствий такой ассимиляции культурной, да, очень много утеряно на самом деле. И в постсоветский период возрождение традиционной культуры, оно тоже коснулось наших территорий. Мы это видим, очень много возрождается, но не такими темпами, как в Кыргызстане. Вот это еще раз хочу отметить. Все-таки Кыргызстан, и, наверное, благодаря тому, что все-таки очень мощная сохраняется экономическая основа традиционной культуры, скотоводства, базис такой, он подталкивает к сохранению традиционных видов хозяйственной деятельности, ремесел, связанных с юртой, с одеждой, с элементами материальной культуры, такими как пищей, ну и, конечно, с элементами жилища, вот эти шердаки. Ну вот, или алакиз. Кстати говоря, тушкиз, да. Ну, кстати говоря, но тушкиз это все-таки более сакральное, его сложно поставить на поток. А вот алакиз, если в прошлом их делали очень большими, мы знаем это по фотографиям, по этнографическим описаниям, сегодня для туристов делают мини-варианты. И мы сами можем даже поучаствовать в такой коврик, там метр на полметра, мы можем сами сделать. Я в этом сам принимал участие. То же самое и шердаки. Если раньше шердак в основном служил для застилания в целом пространства юрты, сегодня можно встретить для удобства туристов и маленьких, в том числе и для сидения стула, там для ног и так далее. Да, как угодно, любые варианты. То есть традиционная культура на самом деле гибко на это реагирует. Но у нее есть основа. Основа в вековом опыте производства таких продуктов, но в более масштабном, что ли, формате таком.
Ну, вот мы видели в Голландии маленькие шердаки. Ну, правда, цветовая гамма не такая яркая, как, например, у нас, да, а там было все выдержано в одном серо-черном цвете, стилизовано, очень стильно смотрится для отелей. И во всех номерах отеля вот, вот такие вот шердаки.
Очень удобно. Я, кстати говоря, себе небольшой такой коврик привез, угу. Шердак для своего рабочего стола. Но, правда, у меня его тут же сын экспроприировал. Выяснилось, что ему удобно, когда он собирает лего, сидеть на полу именно на этом коврике. Теперь этот шердак – это шердак моего сына.
Замечательно. То есть... Идет интеграция в сторону Алтая, я понимаю. Ну, давайте еще, наверное, затронем такой аспект, как музыка. Это что же все-таки, этнография?
Да, безусловно. Музыка, музыкальная культура, как часть духовной культуры, может быть и на первый взгляд не всегда значима в рамках этнографической экспедиции, но мы понимаем, что это неотъемлемая часть жизни народа, ее нельзя упускать. И, конечно, мы внимательно смотрели на то, как формируется музыкальная культура. Сегодня в Кыргызстане, как и в других регионах Центральной Азии, вот этот элемент очень сильно развит. И на бытовом уровне, то есть очень много можно встретить специалистов дома, которые играют на традиционных элементах, очень классно поют ребята и девушки. Мы можем встретить и профессиональных исполнителей, которые уже, так сказать, в аранжировке профессионально исполняют. Но мы еще и видели, в общем, потрясающе сохраняющуюся и воспроизводящуюся культуру Манаса. Вот это отдельная тема. Для кыргызов это знаковый элемент культуры Манас, эпос Манас. Вот, и манасчи, люди, которых исполняют, мы знаем, что это очень знаковые в рамках кыргызской культуры субъекты. Мы общались с разными знатоками Манаса, ну и, собственно, людьми, которые приобрели или получили этот дар. Здесь есть определенная разница. Вот разница с тем, что человек может выучить манас, а второе, к нему может прийти озарение, вот, и он начнет исполнять. И мы видели действительно, что для современного кыргызского общества манас, как и 100, и 200 лет назад, имеет, ну, очень важное значение, интегрирующее значение. Это часть национального менталитета, которая позволяет объединяться. Ну, а если говорить о самой традиции манас, манасчи, она связывает разные поколения людей. Я видел несколько исполнителей, которые в силу разного возраста по-разному исполняют, по-разному входят в состояние транса исполнения и по-разному выходят. И здесь важно понять, что это искренне, да, то есть это не наиграно, это не артисты какие-то, да, это действительно... Несмотря на то, что люди имеют или очень такое мощное образование, или даже без образования, как, например, одного школьника я видел манасчи, который легко входит в это состояние. Для людей и для самого вот местного локального сообщества этот человек очень значим. Вот, это интересный феномен сказительства. Я думаю, что он... на ближайшие десятилетия тоже должен стать отдельным объектом изучения. Какова роль самого манаса, сказания, сказительства в кыргызском современном обществе? Это не просто воспроизведение текста, это диалог. Это диалог между самими участниками манаса и диалог между людьми, которые слушают этот манас. И вот,
это передача образов, насколько я знаю.
Не, ну это образы, безусловно, это образы. Важно, что через эти образы, передаваемые образы, передаются модели культуры, модели поведения. То есть в данном случае эпос манас является каким-то ориентиром в жизни для современных кыргызов. Ты можешь жить где угодно, но если ты услышал Манас, услышал какие-то ценности, которые там, они для тебя близки, значит, ты кыргыз. Вот это
ну, давайте вернемся теперь к Алтаю. Для меня, ну, тоже было откровением таким, когда я увидел экскурсии к озеру Манас, там, звоните Алексей, там, и так далее, номер телефона, есть озеро Манас, есть гора Манас, есть, вот я несколько кафе видел, то есть это слово употребляется здесь, ну, я, если не часто, то, по крайней мере, оно есть.
Действительно, Манас – это ключевой топоним для Алтая, для Среднего Алтая. Есть и озеро, есть и другие объекты современной туристической индустрии с этим связанные.
Есть, по-моему, какое-то даже сказание, Алтманаш.
Да, сказания алтайские, они немножко отличаются от кыргызских. Они более вариативны все-таки, чем сам эпос Манас. Но для нас важно, что в любом случае этот топоним находит свое отражение в этноисторической памяти кыргызов, о чем мы уже сегодня говорили. Вот, не случайно для многих кыргызов Алтай является местом прародины. Возможно, это очень условная память о том, что предки жили там, но когда эта память находит подтверждение в конкретном топониме, например, в озере Манас, созвучном с названием Манас, это усиливает эффект, этноисторический эффект. Все-таки для людей, мы должны понимать, для людей ощущение памяти, исторической памяти прошлого, оно очень важно. И когда нам с детства через сказания, через какие-то легенды внушает мысль о том, что мы пришли с Алтая, ну, я сейчас так немножко метафорами говорю, да. И мы потом на карте найдем это озеро Манас на Алтае. Это усиливает эффект этих сказаний, это подтверждает правоту наших предков. И, возможно, это действительно так. В прошлом кыргызы какой-то период жили здесь, на Алтае. Возможно, и происхождение эпоса Манас каким-то образом связано, ну и рождение главного героя на озере Манас, да, тоже с этим связано. Поэтому сохранность этого топонима сегодня, который, может быть, для алтайцев не имеет такого сакрального значения, как для кыргызов, очень важно. И, может быть, через диалог, вот, который формирует наша экспедиция, наш проект, мы можем донести о том, что это не просто озеро, это некая отправная точка в этногенезе еще одного народа Центральной Азии, который связан с Алтаем.
Ну вот если мы сказали, что на Алтае очень много утеряно, да, но здесь сохранилось горловое пение. К сожалению, современный кыргызский народ горловое пение утратил, и есть только такие маленькие элементы в сказании эпоса Манас. Если вы слышали сказание, там есть вот такая техника.
Ну, действительно, вот этот феномен горлового пения, кай-чи, специалисты, которые делают кай, поют кай, это очень развито для Южной Сибири, в меньшей степени для Центральной Азии, но у нас на Алтае, в Туве, в Бурятии, в части в Хакасе, в Монголии мы встретим очень развитую эту традицию. Это феномен южносибирский, скорее всего. И он тоже связан, наверное, как и эпос Манас, как и Манасчи, с особым статусом таких людей, которых кто-то учит, которые приобретают дар, которые поют. Этому нужно специально учиться. Мы однажды на конференции участвовали в прошлом году, и к нам присоединился наш коллега из Тывы. И вот он в благодарность за нашу встречу решил исполнить кай, такое горловое пение. И когда он начал петь, несмотря на то, что это электронный формат, зум, такое ощущение было, что бежали ручьи, пели птицы, скакали олени. Вот все он своим голосом мог показать. Но это фантастика. Так может только особый специалист своим голосом изобразить вот эти явления природы.
то есть мы, кстати, я увидел еще и инструмент Дитеген, который мы только-только, мы его потеряли, оказывается, но вот лет 10-15 он у нас в Кыргызстане начал появляться и хоть как-то распространяться. Ну что ж, в рамках одной программы, естественно, мы не сможем обсудить все. Я надеюсь, что и будут у нас с вами личные встречи, будут и онлайн-формат интервью, мы будем обсуждать тему алтайской цивилизации еще чаще и чаще у нас в Кыргызстане. Почему? Потому что, как вы сказали в начале передачи, алтайские и кыргызские народы – это единый народ, и нужно взаимодополнять, находить взаимосвязи, в том числе в формате не только Большого Алтая, но и Большой Евразии.
Да, я думаю, что это только начало большого пути, и я уверен, что шагая по этому пути, мы достигнем больших результатов.
Спасибо. Это был директор Института истории и международных отношений Алтайского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент Иван Назаров. Не переключайтесь, радио «Спутник», я Аталай Бекурускулов.